13 часов и 8 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Повидаш. Привет.
Привет.
Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, не касаемся текущих событий, хотя те самые теории, о которых мы говорим, они, наверное, помогают ориентироваться в том числе и в современных этих самых событиях. Поэтому, если у вас есть вопросы, соображения, то пишите нам +7 908 909 104.5 смс, ватсап, телеграм, сообщение сюда. Видеотрансляция в ютюбе должна начаться. Горожане разговор канал называется. Там есть чат. Когда начнется, я, в общем-то, на него буду обращать внимание. По крайней мере, ваше. Да, вот все началось. Ваше сообщение я вижу. Сегодня, ну, поскольку мы традиционно по латыни называем нашу программу, долго думал, как же это все перевести, но придумал так. Коллегия апут мультас гентес агентес. То есть, ну, я не
коллеги
знаю.
Коллеги опять мультики смотрят от иностранных что-то, агентов.
Что-то мутят, да, среди агентов. На самом деле, конечно, хотелось бы поговорить об агентах или об акторах, как их сейчас любят называть, которые не связаны с государством, но, тем не менее, влияют на международные отношения. Прежде всего, конечно, мы будем концентрироваться на коммерческих акторах, то есть на транснациональных корпорациях, поскольку в латыни тогда не было такого слова, но, тем не менее, смысл-то понятен. А суть тоже была, когда отдельные торговые коллегии присутствовали не только в рамках там, Рима, не только в рамках Римской Республики и так далее, и не только в рамках империи, но и за пределами вполне себе торговали и какие-то связи налаживали. Так вот, возникает вопрос, насколько эти самые агенты, насколько эти самые акторы, сейчас говорят не только о коммерческих, но вообще насколько не влияют на взаимоотношения государств. Мы до сих пор измеряем отношения международные государствами, так или иначе. У нас есть.
Ну, не мы. А реалисты?
Ну, не только реалисты, потому что как только мы даже посмотрим на конструктивистов, посмотрим на еще кого-то, когда они начинают говорить о международных организациях или многонародных, вот, например, да, транснациональные корпорации сейчас в англоязычной литературе мультинациональными называют, потому что они много где присутствуют, и как бы они не только через границу переходят, но они еще и как бы внутри существуют. И тоже потом все равно упирается все в государство, которое так или иначе у нас является основным действующим лицом.
Ну, я просто из вредности в качестве адвоката дьявола выступлю. Как раз государство это, ну, во-первых, неестественное, а во-вторых, новое образование, а вообще как раз всю историю человечества, вообще-то, определяли, ну, другие штуки, например, семьи. Семья, вот ведь естественная, натуральная, природа, ну да, тоже социальный конструкт сложившийся, но семьи-то, извините, в международных отношениях царствовали и правили задолго до, и, может быть, будут и после.
И как раз трансграничные всякие взаимоотношения, они семьями определялись, да, и торговые, да, если вспоминаем Италию.
Медичи
те же самые.
А почему? Причем вот интересно, что вот если сейчас сказать там про семьи, про транснациональные, мультинациональные корпорации всякие, сразу все скажут Ротшильды. Ну да, Ротшильды семья.
Да, но они же тоже у нас являются теневой, но тем не менее теневым, но правительством.
Ну, с Ротшильдами и с Рокфеллерами все понятно, оголтелый антисемитизм и всякие теории заговора, но с другой стороны, ну хорошо, а ведь если правда посмотреть, вот отстраниться от антисемитизма и от теории заговора, то ведь семейство Медичи, ну, 13-14 век они все определяли, международные отношения. Фуггеры 16-17 век определяли. Так и сейчас Голдман Сакс. Ну, то есть, и можно перечислять и перечислять.
С другой стороны, мы, когда говорим о взаимоотношениях, мы понимаем, что вот эти транснациональные, мультинациональные всякие штуки, они так или иначе с государством взаимодействуют.
Да, взаимодействуют, но можно ли их однозначно сказать, что вот Форд – это Америка. Кстати, сам Форд и говорил, что выгодно Форду, то выгодно Америке. Но Вот если покопаться дальше, ведь очень много примеров, когда у государства, мы, правда, тоже это рассуждали, что значит государственный интерес. Но, тем не менее, государство проводит определенную политику, а корпорации в эту политику не хотят вписываться.
Ну, поэтому мы и видим, например, даже если касаться последних все-таки событий, когда корпорации и государство по-разному смотрят на рынки.
Да.
В том числе на российский тот же самый рынок.
Ну, я бы лучше все-таки в историю сбежал. Там ходить бывает склизко по камушкам иным. И так о том, что близко, мы лучше умолчим. Вот, например, Вторая мировая война, США воюют на правильной стороне, искренне воюют. Там, ну, и люди, в общем-то, высаживаются и погибают. В этот же момент корпорация Ford поставляет запчасти для грузовиков на территории оккупированной Франции, то есть оккупированной немцами,
да.
То есть фактически поставляет грузовики
нацистскому правительству.
Да.
Но так было всегда и будет, наверное. Но опять же, для этого существуют всякие регуляторы в виде и государств, и надгосударственных органов, которые, ну вот опять же, вспоминает его любимое МАГАТЭ. А с одной стороны, те люди, которые хотели бы развивать ядерную энергетику, они бы хотели это развивать без присмотра. Но не получается.
Ну, МАГАТЭ замечательный пример, но еще лучше вот такой потрясающий пример — группа ядерных поставщиков. То есть там встречаются, да, как бы представители государств, но на самом деле это встречаются те, у кого есть знания, технологии, опыт, умения, у кого есть вот, ну, или материалы. И вот эти люди, 30-40 представителей, собираются и говорят: вот давайте сейчас договоримся, мы не будем эту технологию поставлять условно там в Ливию или в Иран. Все. А их не обойдешь.
Ну, и вообще, конечно, да, торговля, вот опять, если смотреть на разные теории, для реалистов все-таки торговля где-то завершается на границе, а там уже государство либо помогает, либо мешает.
Из-за
для либералов
этого,
нет.
Да, причем из-за этого интересно, что разводят международные отношения как науку, а отдельно международная политэкономия как наука. То есть вот IR, International Relations, IPE, International Political Economy. Но на самом-то деле мы же понимаем, что это все зверски взаимосвязано.
И возникает вопрос, где чьи интересы преследуются, да, кто влияет на международные отношения.
И когда определяют национальные интересы, то вот государство выполняет чьи интересы, чьи заказы. Потому что, например, интересы там Лукойла, Газпрома и интересы Росатома могут совсем не совпадать. Вот государство чьи должно транслировать? Я бы, конечно, за Росатом голосовал.
Но тогда, опять же, вопросы лоббизма и вопросы того, как, мы об этом не раз говорили, формируется внешняя политика. То есть, получается, и внешняя политика тоже зависит от внутренних крупных экономических игроков.
И все это настолько сложно, что вот, ну, простому там человеку на скамеечке, пикейному жилету, который обсуждает международные отношения, Бриана-то голова, ему палец в рот не клади. Вот ему, конечно, гораздо легче какого-то одного актора вычленить. И когда становится понятно, что да, мультинациональные и транснациональные корпорации — это сила, гораздо легче сказать: а, так Ротшильды же. Ну или там Goldman Sachs.
Хорошо, но опять же, если мы вспомним нашу любимую там теорию империализма марксистскую, то она как раз связана с тем, что и тут вот такое пересечение интересное получается. По мысли Ленина, империализм, как последняя стадия когда выше капитализма, она так или иначе, эта стадия должна привести к социализму, потому что как раз границы размываются. И вот эти корпорации на рубеже 19-20 века, там у Ленина очень много написано по этому поводу, там со статистикой, со всякими делами, да, экономическими выкладками, он показывает, что этот финансовый капитал, он переходит границы.
Да, замена, да, вывоз капитала начинает доминировать. Да? Ну вот интересно, что опять же национальное государство, то есть, ну, национальное, nation state, государство как вот единственный субъект международных отношений, это же действительно, ну, какие-то сотни лет, причем, ну, жалкие сотни лет, во-первых, а во-вторых, государство как политический институт, а не как выразитель воли монарха, так это вообще совсем недавняя штука. То есть государству, как его рассматривают реалисты, они говорят: так 5000 лет. Нет, так 100 лет.
Но с другой стороны, экономическое регулирование было всегда.
Да.
Можно вспомнить Афины, которые даже не только у себя, а у союзников ставили разного рода там точки, которые собирали пошлины, да, всякие средневековые государства и прочее, прочее. И тут вот это противоречие всегда было. Условная глобализация, как ее, как бы ее ни понимали, когда торговля переходит границы. потому что не хватает ресурсов в отдельно взятом суверенном государстве. И суверенитет.
Так она была тоже там тысячи лет назад. Великий шелковый путь. Это что, глобализация? Да, глобализация. Так именно поэтому следующий рывок глобализации был с эпохой великих географических открытий. Именно потому, что предыдущий путь турки обрезали, взяв Константинополь. Ну, я утрирую, но тем не менее. Вот был очередной рывок глобализации, вот его закрыли, в ответ получите следующий.
Так у нас как раз и борются две тенденции, получается. Суверенизация, суверенитет, когда государство начинает вспоминать, что у него есть регулирующие функции. И вот эта самая глобализация, когда коммерческие предприятия, огромные предприятия, которым все равно, где работать по большому счету.
Да, но лучше бы работать там, где дешевая рабочая сила и где прибыль побольше, соответственно.
Ну да, вот эти волны, кстати, транснациональности или мультинациональности связаны с волнами дешевизны рабочей силы. Сначала Китай как место применения вот этих самых технологий, там, индустрии, когда была дешевая рабочая сила. Как только Китай понял, что можно получать за это деньги...
Да, теперь уже шьют.
А давайте вернем,
Малайзии,
как говорит один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, давайте вернем рабочие места в Соединенные Штаты, потому что вот...
Чтобы сделать их снова великими.
Великими, да. Не получается.
Да, причем интересно, что вот этот первый-то рывок глобализационный, ведь Ленин именно это и описывал в работе «Империализм», как выше, 1912, по-моему.
Да, или 7, или 12.
Да, ну, в общем, как раз вот тот момент, начало 20 века, и именно в тот же момент то же самое описал. Писали и самые заклятые британские либералы, и Циммерн, и Норман Энджел, и ведь действительно и они, и, кстати, заклятые немецкие антилибералы, оголтелые реалисты в межвоенный период, тоже говорили, что да, вот государство и его суверенитет – это единственное, что стоит на пути всеобщего глобализационного, не было слова глобализация, но вот это вот объединение человечества во что-то большое, справедливое и классное – на пути этого стоит государство.
И опять можно вспомнить Канта, Ленина с другой стороны. Шумпетер как раз по-другому это все воспринимал, но тоже говорил, что вот это экономический либерализм, он ведет к тому, что государства объединяются, как могут, по крайней мере. Потом они начали разъединяться, это войны, это уже политическая такая штука. И отсюда вот как раз либеральная идея, что демократии-то с демократиями не воюют, потому что им выгодно торговать.
Да, но тут еще даже есть скорее экономическая взаимозависимость, что нам, дескать, мы вот сейчас вот как у Адама Смита и Дэвида Рикардо, вы сукно производите, а мы вино, и мы радостно обмениваемся, и вроде как воевать нам не надо, мы экономически взаимозависимы. И то же самое, да, британские либералы в самом конце 19 века пропагандировали.
Потом либералы и марксисты в этом случае когда-то сходились, да, учитывая там изначальный марксизм, когда он, Маркс и его Энгельс, да, говорили, что вот сейчас рабочий класс поймет, и мы сметем все эти границы, и у нас есть не межгосударственное, а межклассовые противоречия, и ничего не будет. Ни у тех, ни у других не получилось. То есть либерализм говорил, что через торговлю мы придем к миру, а марксизм, что через, ну, классовую борьбу мы придем к миру, и всеобщий там ни то, ни то не получилось. Суверенитет победил.
Ну, реалисты-то тоже говорят, что можно прийти к миру, если, ну, вот мы могучие, всех победим, всех завоюем, построим, наконец-то, единую империю. Ну, дальше они говорят, что нет, наверное, все-таки против этой империи все начнут объединяться, и будет дальше либо многополярность, либо биполярность. И, в общем, война всех. Ну, и, короче, выхода нет, все умрем, и будет война.
Ну, да, но в результате, вот сейчас мы наблюдаем опять, вот 90-е, когда одна система порушилась, как только система рушится, более-менее устойчивая суверенитетов, получается некая волна глобализации, в том числе экономической.
Да, Вашингтонский консенсус, например, вроде да, конец истории, вроде все, все прекрасно, нашли ответ. Нет, не нашли.
Да, но с точки зрения конструктивистов еще, вот это распространение, эта глобализация, она связана с некими стандартами, то есть появляются некие вот условные,
общие,
да,
нормы, общая культура.
Да, тот самый. Он не только рассматривается как мультинациональная корпорация, но и как символ, как конструкт, который научил в других государствах свободную косарать, например, да, через него, через один из продуктов высчитывается индекс валюты и прочее, прочее. Это, опять же, удобно делать вот в такой негосударственной системе.
Причем обидно, что Макдональдс, например, не гораздо более глобализационная пицца. пицца.
Угу. Вот она разная.
И она вкуснее.
Но она разная. Вот в чем проблема. Сейчас пытаются у нас, недавно видел, да, статью, что наши социологи пытаются как-то посчитать, или экономисты, этот самый индекс гамбургера, ага. Ну, как его понять? Потому что нет стандартов. И тут как раз глобализация, те же самые ТНК, они позволяют эту самую глобализацию как-то вычислить.
Вот тут как раз ужасно еще интересно посмотреть, как мелкая какая-нибудь крошечная мастерская выходит на глобальный уровень и превращается в транснациональную корпорацию. Потрясающие совершенно примеры, например, ну, Чупа-Чупс. Угу. Леденцы на палочке, да. Плавленый сахар, то есть, ну, вот дома в ложечке наплавить, как многие из нас и делали. Нет, пожалуйста, из крошечной галисийской, по-моему, мастерской, хрясь, международная корпорация.
Удачно.
Да, или Зара. Зара, это же вообще галисийская портняжная мастерская, на коленке сперва шили. Получите. И вот как раз это яркий пример того, как, используя, да, в общем-то, одни и те же стратегии, одни и те же методы. Но
экономические элементы, скажем так, да, они повторяются во многих культурах. И если правильно их использовать, ну, тот же самый Голливуд, это что такое? Это же многонациональное, ну, или там Netflix. Это же не только связано с производством каких-то материальных вещей. Нематериальные вещи, как кино всякое это.
Да, и причем, если даже, ну, нематериальные, вроде очень стоит про это говорить, но если к материальным вернуться, государство, так, а мне попалась потрясающая такая цифра, если взять 100 ведущих экономических акторов, 70 из них будут не государство, а как раз всякие Apple, Nike и прочие Adidas'ы. То есть, на самом деле, 70% ведущих международных акторов транснациональные корпорации, а не государства.
А что интересно, что государственная международная торговля, она выползла как раз, выродилась из негосударственной.
Да, да.
Все корпорации, которые торговали, были негосударственными. И более того, которые управляли теми же самыми, сейчас не касаемся плюсов-минусов колониализма, но все корпорации, которые осваивали новые территории, были негосударственными.
Негосударственными, и кроме того, вот сейчас в пользу государства те же реалисты говорят, единственное вообще, ну, единственный актор, единственный субъект международных отношений, которые обладают каким-то силой, могуществом, ну, короче, армию держать может. Извините, Ост-Индская компания, ну, хотя бы один пример. И мы сейчас тоже видим частные армии, частные военные корпорации, ну, то есть частные войска. Ну, не в таком масштабе, как Ост-Индская корпорация, которая вообще-то была круче Британской империи.
Да, собственно, рождение Британской империи связано с Ост-Индской компанией.
Можно сказать, да.
Потом отобрали просто. Да,
Ост-Индская компания породила Британскую империю, а не наоборот.
И то же самое касается и экономических стратегий. То есть сначала идут эти самые транснациональные корпорации, которые устанавливают стандарты работы, выплат, производят вот эти вот места рабочие. И прочее, прочее, а потом государство начинает использовать это все.
И когда мы говорим, например, о принятии внешнеполитических решений, о формировании внешней политики, вот Эйзенхауэр первый сказал, и потом все в ужасе осознали, что да, в Америке правит не народ, а правит военно-промышленный комплекс. И все подчеркивают военно. Нет, промышленный. То есть это сначала корпорации. А потом уже война используется, ну, или военщина используется.
Ну, понятно, что продается, то и продаем. Да, в конце концов, что...
Ах, вам это не надо, а мы сейчас вам найдем, зачем вам это надо.
И, то есть, в этом случае как раз корпорации-то являются провозвестниками вот этой самой глобализации, в том числе на государственном уровне.
И марксизм-то как раз и прав в этом отношении, что если мы ищем столкновение экономических, ну, даже не столько шкурных капиталистических интересов, да, за которыми стоят крупный капитал, а крупный капитал – это государство, нет, это скорее все-таки корпорации.
Ну, иногда они сращиваются, как мы знаем, да, и это опять к вопросу о том, как...
И опять же Ленин, сращивание финансового капитала с промышленным образованием финансовой олигархии, а где это сливается с государством? Ну, получите, вот получите государственный капитализм.
И то есть вот эти волны, их очень сложно определить. Сейчас волна суверенизации, то есть мы видим, как играют пошлинами, как играют запретами, всякими санкциями и прочее, в том числе давят на те самые транснациональные корпорации.
И очень жутко от этого. этого становится, потому что смотрим в историю и видим, как вот такие вот игрища с пошлинами, с запретительными тарифами и санкциями приводили, простите, к мировым войнам. Угу. Очень не хочется.
Наполеоны и Англия. Знаменитая, да, школьная история. Да. Да? Но тогда государство было слабо.
Тариф Хоули Смута, Фордни Маккомбера, межвоенный период, получите Вторую мировую войну. Угу. И сейчас докажем, что в этом виноваты американские корпорации. Ну,
отчасти,
что угодно можно,
да, можно и доказать. Ну, то есть, вот эти вот акторы экономические, они по большей части даже несознательно формируют, получается, международные отношения, а потом государство приписывает себе достижения этих корпораций.
И еще интересно, что вот реалисты, когда со своим государственно-центричным подходом говорят о силе, о могуществе, а откуда эта сила, могущество берется? Угу. То есть это что? Это функция от чего? От количества дивизий?
Ну, я могу еще... А количество дивизий на что опирается? Да. На экономику в том числе.
То есть раньше еще можно было думать там про демографию, там сколько людей с острыми палками можно собрать. Нет, извините, всегда экономика ведет.
Угу. Но тут возникает с точки зрения конструктивизма вопрос, везде ли эти транснациональные корпорации приживаются. Вот опять же, мы упоминали Голливуд, но он такой, как, поскольку с символами связан, его проще анализировать. Хотя есть еще и другие материальные, да, названия брендов, которые меняются от культуры к культуре, вообще поведение разных корпораций. Как только корпорация попадает в более свободное экономическое поле от государства, сразу мы видим Икея и Даймлер.
Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал, если его прибыль при этом...
Только вышел из юрисдикции вот этого вот нормального государства, условно говоря, сразу начинаешь безобразничать. Взятки вдруг появляются у очень-очень таких репутационных корпораций.
И да даже, далее. Ладно, взятки, а там сплошной геноцид на ровном месте.
Геноцид это
или экоцид. Угу. Тут, конечно, любая корпорация будет себя так вести, потому что ее интересует прибыль. Все, точка. То есть учение Маркса пока в этом, по крайней мере, отношении всесильно, потому что верно.
И, соответственно, да, где корпорация находит, получается, отклик, вот если есть та самая экономическая составляющая привычка, да, где можно то же самое, но на глобальном уровне привить, леденцы, гамбургеры, что там еще что-нибудь, то там привьется. А где нет, там не привьется. То есть, вряд ли у там, жителей Мадагаскара там, в конце 19 века, как один из примеров такого анархического сообщества, люди просто уходили.
Да. А там, где насильно, вот, например, Индию начали одевать в дешевое английское сукно вместо дорогого местного ручной выделки шелка, и товарищи шелкопряды начали массово вымирать от голода, и не хотите покупать индийцы? А мы вас сейчас к пушкам привяжем и расстреляем немножко. То есть капитал не просто захватывает рынки, а захватывал их и кроваво, если ему этого хотелось.
Но за этим опять должно стоять, хотя не всегда.
Нет, Ост-Индская компания. То есть сначала идет оголтелый капиталист. И, кстати, освоение американцами Запада шло именно так же. То есть бегут всякие искатели золота и прочей добычи, а за ними уже идет армия, и неохотно сначала их не пускает, а потом, ну, что делать? Ну, захватили, ну, ладно, будем защищать.
И дороги железные там также появлялись. Не государственные же там сначала, первые были, а были как раз частные. И долго потом думало государство, что с этим делать, и антимонопольные законы как раз касались тарифов железнодорожных прежде всего. То есть государство идет за. Мы и, наоборот воспринимаем. Мы часто воспринимаем, что государство это основной актор, и вот который инициирует все вообще в международных отношениях.
А надо обозвать государство не актор, государство реактор.
Реактор.
Оно реагирует.
Реактор в международных отношениях. Да? Это было бы вполне. Потому что есть же не только там торговые корпорации, есть другие вещи. Те же самые права человека. Начали защищать не государство, начали защищать различные общества еще 19 века. А если еще до этого университеты тоже были сообществами не государственными, а общими, там, ну, не знаю, там, культурными, скажем так, даже если региональными.
Да, Коперник. Он кто? Поляк? Немец? А чего ж он учился и преподавал в Италии? Ну, то есть, кто он?
Ну, итальянец? Вот мы про это и говорим. Тот же самый Лютер, там, понятно, что он только из Саксонии, даже он, но потом по всей Германии побука ранил,
ну, или
Кальвин.
Рыцарские всяческие эти семейства.
Да.
это же единый класс так-то. Mm. И король, хочешь быть королем здесь, а хочешь быть здесь, вот, пожалуйста, наши эти немецкие короли всякие, Гессен, Торпские или какие ни попадя, они же хоть британские короли, хоть вот наши, российские, да. Хоть там, хотите шведским, ну да, сейчас
шведским, в конце назначим. Концов. Вот, то есть, идея-то обратно. Действительно, государство как реактор, государство присваивает себе те достижения, которые рождаются из потребностей. Государство на потребностях не играет, поэтому государственного интереса нет.
И из-за того, что вот сейчас государство, да, является наиболее устойчивой какой-то вот такой группировкой...
Властной структурой.
Да, но это не значит, что так всегда было, и это не значит, что всегда так будет. Хотя вот эти слова уже можно приплести, что там подрыв государственного строя,
нет.
Что ли...
Мы просто...
Нет, констатация факта, что государство, да. Это, ну, отдельный эпизод в истории человечества. Угу. И, в общем, нельзя сказать, что он основополагающий. Да, сейчас государство один из основных игроков, но... Можем ли мы, как вот Киссинджер, нужна ли Америке внешняя политика? Работа, по-моему, 2007 года. Там нет ни государственных акторов. А куда делись террористы? А куда делись какой-нибудь United Fruit Company, ради которой Америка всю свою внешнюю политику выворачивала?
Да, Greenpeace тот же самый, в конце концов.
Зеленые, которые внезапно становятся политической силой.
Ну и транснациональные корпорации, и все остальное. И тут еще поле для рассуждений большое. Но, мне кажется, вот то, что государство – это реакционная сила в международных отношениях, надо зафиксировать как достижение сегодняшней программы. Терминологическое, в конце концов. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Поведаш. До новых встреч!